Надевающий маску теряет лицо. Кодекс самураев Бусидо.
Отец, там приехал купец с караваном. Он просится на ночлег.
Али-Баба вопросительно взглянул на бывшую рабыню, та молчаливо кивнула.
Но, сынок, разве у нас во дворе поместится целый караван? Не знаю, отец. Там 10 лошадей с поклажей, высокий господин с очень сердитым лицом и добрый бродобрей с плешью на голове.
Разместится, уверенно разрешил Оболенский, сыто откидываясь на подушках. Это, видимо, мой товар прибыл. Можете не разгружать. Сундуки и на лошадях прекрасно повисят.
Но бедным животным надо отдохнуть, удивился Али-Баба.
Ничего. «Уже сегодняшней ночью их ноша заметно полегчает», — с нажимом произнес лев, адресуясь исключительно к Марджине, и она это прекрасно поняла. В ее черных раскосых глазах мелькнуло зарево такой упоительной радости, что Оболенскому на миг даже стало жарко. «Ну так нечего тянуть, зови дорогих гостей за стол и будь лапушкой, сгоняй за вином, я угощаю».
Женщина безоговорочно приняла из рук багдадского вора золотой динар, попробовала его на зуб и, поклонившись, вышла из комнаты.
«О, добрейший и благоразумнейший!»
«Не надо титулов и грубой лести», — мягко остановил хозяин и наш герой. «У меня интуиция пашет без передыху. Ты ведь хотел спросить, как я намерен избавить твою хату от этой навязчивой хранительницы домашнего очага?»
«Да, да», — сбивчиво забормотал Али-Баба. «Я ей очень благодарен, клянусь Аллахом. Но ей все мало. Я дал ей свободу, дал золото, ключи от всех сундуков. Ей опять мало. На днях она потребовала, чтобы я женил на ней сына своего брата».
«У-у-у, тетка западает на малолеток», — понимающе присвистнул лев. «Вообще-то очень неглупый ход, если вдуматься. Пара несчастных случаев, и она остается молодой вдовой с богатым наследством».
«Увы мне».
«Эй, надеюсь, ты еще не дал согласия?»
«Нет, но она требует».
«Не вздумай, пожалей ребенка». «А что касается твоей бывшей наемной работницы, то у меня такое предвидение, будто бы после этой ночи она надолго залетит в тюрягу». «Залетит, я имею в виду, сядет, а не то, что ты подумал».
Али-Баба с надеждой взглянул на ухмыляющегося Оболенского и, пустив слезу, бросился целовать пыль его сапог.
«Сдурел, мужик! Я ж тебе не Наташа Ростова!» — искренне возмутился лев, отдергивая ногу.
Но хозяин упорствовал в проявлении своей благодарности, завязалась свалка, в каковом положении их и застал вошедший на средин.
«Вайдот, Левуджан! Что он от тебя хочет?»
«Сам спроси».
«Только не говори, что он первым начал».
«Слушай, ты в чем меня подозреваешь?»
«Уважаемый Али-Баба, не могли бы вы отпустить восхитительно белую ножку моего друга и выйти во двор, где вас нетерпеливо дожидается багдадский купец, изнывающий от жгучего желания у вас переночевать?» Одной длинной фразой Дамулло выпроводил смутившегося хозяина за дверь. «Где Марджина?»
«Объект отправлен за алкоголем. А ты взял с собой самогонку?»
«Нет, у меня имеется кое-что получше». Бродобрей сунул руку за пазуху и вытащил крохотный бумажный пакетик. «Это гашиш. Он дарит самые чувственные фантазии. Между прочим, пришлось отдать торговцу последние 3 динара».
«Хорошая наркота дешевле не стоит», — авторитетно кивнул лев, чьи познания о наркобизнесе ограничивались газетными вырезками и кинематографическим шипотребом. «Да, кстати, почему сундуки, а не кувшины?»
«Сундуки безопаснее», — пояснил Дамулло. «Или ты, упаси Аллах, решил дать возможность этой женщине еще раз сварить в масле правоверных мусульман?»
«Ну, может, самую чуточку».
Хаджа покосился на вальяжного Боленского, быстро сунул в рот половинку персика и, прислушиваясь к шагам за дверью, прошипел.
«Это Шехмет. Умоляю тебя, о невежливый и сквернословящий, будь с ним поласковее».
«Я буду с ним нежен», — томно промурлыкал лев, потягиваясь, как огромный мартовский кот.
«Ладно, шайтан с тобой, обольстительный бесстыдник, ответь только на один вопрос. там, в гареме, ты спал с какой-нибудь из жен эмира?
Сразу с тремя. Только почему ж спал? Я, знаешь ли, очень даже бодрствовал.
Только могильная земля исправит горб Горбатого, прочувствованно оповестил Дамулло, и дверь в комнату открылась. Али-Баба с поклонами ввел внутрь маскарадного купца. Честное слово, иного эпитета было не подобрать. Челма поверх медного шлема, рукояти ножей, торчащие из-за голенищ, румийская кольчуга, блистающая в разрезе халата, за поясом ятаган, а длинная белая борода топорщится мочалом под черными усами. Чтобы окончательно быть неузнанным, премудрый господин Шехмет перевязал левый глаз черной тряпочкой и изменил голос.
«Салам алейкум, почтеннейшие!» — старательно заикаясь, произнес он. «Я самаркандский купец Керим».
«Керим», — пояснил Хаджа. Все, кроме Оболенского, вежливо кивнули. А лев в совершенно ненормальном оцепенении впился взглядом в ястребиное лицо начальника городской стражи, даже не дыша от изумления.
«Добрейший хозяин, да продлят небеса твои годы и осыпят твой дом благостями. Не будет ли нам позволено сесть и насладиться беседой четверых достойнейших мужей, ибо каждому из нас есть что рассказать миру», — многозначительно выдал Насреддин, подпихивая Али-Бабу.
Тот сразу вспомнил о законах гостеприимства, захлопал в ладоши, и все тот же мальчик Касим быстренько произвел на столе надлежащую смену блюд.
«Да простит Аллах мое нетерпение, о великодушнейший Али-Баба, но твоя доподлинная история известна всем».
Когда присутствующие уселись, Бродобрей вновь взял нить разговора в свои руки.
«Я бы мог рассказать много чудесного, но мои уста сковывает печать обета, ибо обещал я Всевышнему не раскрывать чужих секретов и не выдавать личных тайн до тех пор, пока само небо не призовет души усопших к страшному суду. Но, быть может, молодой господин с голубыми глазами и богатырской статью развлечет нас какой-нибудь сказкой».
Лев молчал, все так же открыв рот и не сводя глаз с напряженного Шехмета.
«Эй, уважаемый, я к тебе обращаюсь».
Оболенский не реагировал. Поняв, наконец, что все усилия пропадают в туне, Дамулло почтительно обернулся к так называемому купцу.
«Тогда, быть может, мой спутник, благородный торговец Керим из Самарканда, поведает нам занимательную историю».
«Ну, я вообще-то не...»
Чувствующий себя не в своей тарелке Шехмет не сразу вспомнил о том, что надо заикаться.
«Особенных историй как бы и не было, так, мелочь всякая, служба, разъезды, стражи, торговля, это странные всякие, столько... интересно, но всего не запомнишь, ага».
В дверь постучали. Молча вошла Марджина, прикрывая лицо широким рукавом, и поставила перед Оболенским небольшой кувшин вина, литра на полтора. Именно это и сыграло роль последней капли. Лев вздрогнул, соединил в памяти Шехмета и кувшин, после чего повалился в приступе дикого и абсолютно неуправляемого хохота. Он совершенно по-детски упоенно заливался смехом. Он ржал, как лошадь, на свежий анекдот. Он уже едва дышал, перемежая короткие всхлипы с придушенным хихиканьем, и никак не мог успокоиться.
«Но что же тут смешного?» Непритворно заикаясь, звенящим от ярости фальцетом, выдавил глава городской стражи. Его пальцы нервно заплясали на рукояти кривого ятагана.